для радио «Свобода», Бишкек.
Венесуэла закупит несколько десятков российских танков, сообщил президент Венесуэлы Уго Чавес. По его словам, это решение вызвано намерением США расширить свое военное присутствие в соседней Колумбии. Чавес резко осудил решение колумбийских властей позволить американским силам использовать до 7 военных баз на территории Колумбии. Чавес назвал это враждебным актом, способным привести к войне в Южной Америке.
Разные друзья Колумбии обеспокоены из-за этих баз, поскольку это может быть первым шагом к войне в Южной Америке. Мы говорим о Янке, самой агрессивной нации в человеческой истории.
Заявил президент Венесуэлы. Вы слушали новости на волнах Радио Свобода.
С новостями часа вас познакомила Любовь Баматова. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. Добрый день. Ситуация вокруг АвтоВАЗа, экономический кризис и социальная жизнь в российской провинции. Традиционные промыслы в сегодняшнем Таджикистане. Кроме этого, некоторые другие темы и наши постоянные рубрики. Итак, переходим к первой российской социально-экономической теме этого часа информационной программы «Время свободы». Речь пойдет о ситуации в автомобильной промышленности, точнее о том, что происходит на и вокруг АвтоВАЗа. В Тольятти прошел массовый митинг рабочих Волжского автозавода. Напомню, производство автомобилей на автозаводе остановлено до конца августа, а с сентября по февраль планируется сокращение рабочей недели и, конечно же, зарплаты работников. Рассказывает наш корреспондент Сергей Хазов.
Сегодняшний митинг протеста в Тольятти, организованный по инициативе независимого профсоюза «АвтоВАЗа Единство», не превратился, вопреки прогнозам, в конфликт между милицией и митингующими. Первоначально на митинг было заявлено 500 участников. Однако на площадь к зданию Дворца культуры и техники ВАЗа пришли более 2000 человек, чтобы протестовать против нынешней ситуации, когда ордена Ленина Волжский автомобильный завод находится на грани банкротства. Выступавшие на митинге рабочие заявили, что необходима национализация Волжского автозавода. Завод должен принадлежать государству, как было раньше, а не частному. Лицам, считает председатель независимого профсоюза рабочих ВАЗа «Единство» Петр Золотарев.
Этот митинг, он должен показать готовность тольяттинцев, на которых влияет всех тольяттинцев решение руководства АвтоВАЗа, и заявить, что мы думаем вообще-то и что предлагаем. Ведь государство не предпринимает мер, которые бы способствовали свободному, легкому переобучению, перестроиться, скажем так, на другое, не принимает. Если сравнить, допустим, вот этот руководители АвтоВАЗа не способны управлять этим предприятием, а они показали неспособность управлять, они должны отказаться от управления предприятием. Митинг, предупреждающий руководство страны о том, что может произойти в октябре.
На митинге простые вазовцы рассказывали о том, что зарплаты на заводе хватает только на оплату жилья и покупку дешевых продуктов питания, говорит рабочий Александр Владимиров.
Квартиру заплатил, и все.
Да, ну, по идее, да, вот на квартплату, да, на поесть, за садик. А на карманы расходы туговато. Родителям звонишь, ездишь, спрашиваешь. Мало платят. В Москве расскажи, кому стыдно будет.
Как, по-вашему, АвтоВАЗ должен выходить из кризиса? Спрашиваю вазовца Александра Владимирова.
Трудный вопрос. Я думаю, простые рабочие не ответят.
После митинга протеста рабочих Волжского автозавода в пресс-центре АвтоВАЗа состоялась пресс-конференция. Как рассказал журналистам Владислав Капустин, рабочими АвтоВАЗа на митинге протеста не было высказано ни одного конструктивного предложения. Вице-президент АвтоВАЗа по персоналу Сергей Наумов опроверг все слухи о возможной оптимизации числа работников Волжского автозавода, а министр промышленности Самарской области Владислав Капустин опроверг информацию о банкротстве АвтоВАЗа. Также Капустин добавил, что власти Самарской области не поддерживают высказанного членами независимого профсоюза «Единство» на митинге протеста предложение о смене руководства Волжского автозавода. Итогом митинга протеста в Тольятти стало обращение к президенту и правительству России, в котором рабочие потребовали национализации Волжского автозавода без права последующей приватизации. ВАЗовцы требуют от президента обеспечить полную занятость рабочих и разработать долгосрочную программу развития отечественного автопрома. Для «Радио Свобода» Сергей Хазов, Тольятти.
Основные лозунги митинга протеста рабочих Волжского автозавода – это национализация АвтоВАЗа, как вы слышали, и отставка. отставка менеджмента. Участники акции были недовольны планируемым сокращением рабочей недели, остановкой конвейера и решением администрации предприятия не оплачивать работникам простои. Экономист и член президентского совета по гражданскому обществу и правам человека Ирина Ясина в интервью «Радио Свобода» назвала забастовку на «АвтоВАЗе» событием давно ожидаемым. С одной стороны, это предприятие градообразующее, его закрытие может привести к большим социальным проблемам. С другой стороны, нет дальнейшего смысла поддерживать неэффективное предприятие, которое выпускает неконкурентоспособную продукцию. Из нашего следующего материала мы узнаем, каким же видит будущее «АвтоВАЗа» экономист Ирина Ясина. С ней побеседовала моя коллега Лейла Гениатуллина.
Я посмотрела фотки, так сказать, с фронтов. Там немного народу, не то, наверное, на что рассчитывали организаторы. Не знаю, за счет чего так мало людей. Надеюсь, за счет того, что люди понимают, что предприятие, которое выпускает то, что вообще не конкурентоспособно, оно права на существование в сегодняшнем виде не имеет. Или просто, так сказать, все на дачных участках, это уже в данном случае не важно. Если говорить всерьез, то, конечно, следствие ожидаемое, так же, как и забастовка. Это вот закрытие в августе и сокращенная неделя в сентябре – это то, чего следовало ожидать, хотя бы потому, что много лет, на моей памяти лет, наверное, 15, последних АвтоВАЗ, используя свое отчасти монопольное положение, отчасти социальные проблемы города Тольятти, которые бы возникли, если бы с АвтоВАЗом стали что-то кардинальное делать, пользовался этим, не модернизировался совершенно, продолжая выпускать старые неконкурентоспособные модели, тем самым загоняя свои проблемы все глубже и глубже, как в болото. Радостного в этом, конечно, ничего нет, потому что, как мы знаем, чем больше ты не решаешь проблему, тем хуже и болезненнее потом то лекарство, которое нужно принимать.
Митингующие требовали национализации предприятия. Выход ли это для АвтоВАЗа?
Ну, национализирует АвтоВАЗ. Что от этого станет? «Жигули» лучше. У них от этого кондиционер работающий появится, или усилитель руля, или у них еще какие-то прибамбасы, к которым привыкли современные люди, и которые, в общем, обычные для других машин. Кстати сказать, Чемизов – это тоже государство. А народ не очень понимает на АвтоВАЗе, что государство и Чемизов – это суть одно и то же. Я имею в виду Рособоронэкспорт, который владеет АвтоВАЗ.
Каким вы видите будущее этого градообразующего предприятия?
Продавать за копейку, а те деньги, которые планируются истратить, раздать людям в качестве пособия на переобучение, пособия на это тяжелое время. Но ни в коем случае не на производство государственные деньги полить, а на производство должны идти деньги инвестора, если таковой найдется. Желающих в свое время было много. Отшили всех. Отшили именно своим желанием все контролировать, никого не пущать. И я не знаю, как будто это какое-то нефтяное месторождение. Такое прям суперценное. Очень старый, немодернизированный завод, который постоянно привлекает к себе внимание только потому, что на нем работает 110 тысяч человек, и люди, которые живут в городе Тольятти, так или иначе с этим предприятием связаны. Это такой гигантский моногород. Ничего другого, кроме как модернизировать, чем быстрее, тем лучше, а лучше 20 лет назад, с ним сделать нельзя. Чтобы инвестор начал вкладывать деньги в этот завод, переобучать людей, тогда у людей будет другое место работы. Кто будет этот инвестор? Китаец, малаец, пакистанец? Неважно, лишь бы взял.
Это была Ирина Ясина, а мы продолжим разговор о ситуации вокруг АвтоВАЗа минут через 7. Напомню, в эфире информационная программа «Время свободы», у микрофона Кирилл Кобрин и на очереди заголовки новостей часа.
Радио «Свобода», новости.
Украина дала согласие на назначение Михаила Зурабова послом России в Киеве. В Анкаре проходят переговоры премьер-министров России и Турции Владимира Путина и Реджепа Эрдогана. Мэр Хиросимы в 64-ю годовщину атомной бомбардировки этого японского города призвал мир ликвидировать все ядерное оружие к 2020 году. Эти и другие новости в подробном изложении на «Волнах свободы» через 45 минут. Ну и, конечно же, продолжаются события вокруг Южной Осетии. Накануне, буквально накануне годовщины российско-грузинской войны, Россия потребовала от Грузии юридических обязательств о неприменении силы против Абхазии и Южной Осетии. А в самой Грузии несколько тысяч человек провели акцию протеста против присутствия российских войск на территории Южной Осетии. Вот об этой ситуации мы будем говорить подробнее и в следующих часах, информационных часах «Времени свободы», и среди других важных и интересных тем в итоговом выпуске программы, который выйдет в эфир в 20 часов по Москве сразу после выпуска новостей. Не пропустите. А сейчас поговорим о международных темах. В Соединенных Штатах, и не только в Соединенных Штатах, продолжают активно обсуждать итоги триумфальной, по крайней мере, так это выглядело по телевизору, поездки Билла Клинтона в Северную Корею, где он вызволил из местной тюрьмы двух американских журналисток. Вот с этой темы давайте начнем обзор свежей международной прессы. Рядом со мной в студии мой коллега Дмитрий Волчек. Дмитрий, здравствуйте.
Здравствуйте, Кирилл.
Что пишут об этом?
Как отмечает Нью-Йорк Таймс, хотя миссия Билла Клинтона увенчалась успехом, администрация Обамы твердо указывает Пхеньяну на то, что в отношениях между двумя странами принципиальных перемен не произошло. Барак Обама отметил, что гуманитарная миссия Клинтона не ослабила уверенности Соединенных Штатов и их многочисленных союзников в том, что только соблюдение Северной Кореи основных правил, выработанных международным сообществом, выведет эту страну из изоляции. Обама стремится показать, что Белый дом не позволит Ким Чен Иру использовать визит Клинтона как козырь в переговорах с Соединенными Штатами или другими странами. С другой стороны, эти слова не означают, что американская администрация проигнорирует возможности, которые открываются в связи с благополучным исходом миссии бывшего президента. Освобождение журналисток может дать толчок к возобновлению переговоров по ядерной программе, проводить которые было невозможно после того, как двух гражданок Соединенных Штатов приговорили к 12 годам заключения в лагерях. На прошлой неделе появились сообщения о том, что Мьянма строит ядерный реактор и предприятие по обогащению плутония с помощью Северной Кореи. В переговорах с Ким Чен Иром Билл Клинтон затронул также вопрос о гражданах Японии и Южной Кореи, похищенных сотрудниками северокорейских спецслужб. Как пишет Нью-Йорк Таймс, выводы, которые сделает американская администрация, будут зависеть и от наблюдений Билла Клинтона, ужинавшего с Ким Чен Иром, который, по-видимому, пережил в прошлом году инсульт. Ухудшившееся состояние здоровья северокорейского лидера породило слухи о том, что в руководстве страны идет война за престолонаследие.
Давайте перейдем от политических тем к другим событиям, которые освещаются в прессе. Что пишут?
Сегодня мир прощается с последним ветераном Первой мировой войны. Гарри Пейдж был призван в армию в 17 году в 18-летнем возрасте и тогда же участвовал в кровопролитном сражении при Ипре, где был ранен. В боях германские войска впервые применили химическое оружие. Британцы потеряли более 70 тысяч человек убитыми. Церемония прощания с Пэтчем, скончавшимся на 112-м году жизни, прошла в Кафедральном соборе Уэльса в Сомерсете. Посетители со всей Европы выстроились на улице, где прошла процессия от дома престарелых, в котором Пэтч провел последние годы своей жизни, до собора. Гроб сопровождали британские, бельгийские, французские и немецкие солдаты. Как говорил сам Гарри Пэтч, неважно, на чьей стороне мы сражались, все были жертвами. Среди скорбящих герцогиня Корнуэльская и герцогиня Глостерская, а группа Radiohead выпустила вчера песню, которая так называется «Гарри Пейдж». Использованы слова, сказанные самим ветераном.
И давайте еще поговорим, может быть, американские темы какие-то есть любопытные.
Да, газета рассказывает сегодня историю Джорджа Садини, 48-летнего программиста из Питтсбурга, который застрелил трех женщин в танцевальном кружке своего фитнес-клуба, а потом покончил с собой. Садини вел блог, многие записи которого стали понятны только сейчас. Судя по записям Садини, он давно уже вынашивал свои планы и даже определил дату своей смерти. Правда, первоначально он планировал устроить бойню 6 января, но потом, как признался, сам струсил. Садини не скрывал, что решил совершить преступление из-за не сложившейся личной жизни. У него не было девушки с 84 года. «В Соединенных Штатах 30 миллионов прекрасных женщин, а я не могу найти одну», — жаловался он. Судя по всему, убийца рассчитывал, что дневниковые записи, записи станут его посмертным посланием миру. «Иисус заплатил за все грехи, мой голос будет звучать вечно», говорится в его последней записи. Ну и чтобы не заканчивать обзор на мрачной ноте, необычная история со счастливым концом. Убежавшая в 2007 году собака Джек Рассел Терьер нашлась 2 года спустя в 60 милях от дома. Хозяева в Ноттингеме давно уже потеряли надежду отыскать свою Лиззи, но тут им позвонил фермер, обнаруживший ее на своем поле. По данным, на микрочипе был установлен адрес, собаку неизвестно где гулявшую 2 года привезли, и она тут же заняла свое любимое место на диване. Вот как важно ставить микрочипы, выводит мораль этой истории британская газета Independent.
Орел такой для собак, Big Brother в отношении терьеров. Спасибо, Дмитрий. Мой коллега Дмитрий Волчек подготовил обзор международной прессы. А мы возвращаемся к теме, с которой начали нашу программу, этот час нашей программы, к ситуации вокруг АвтоВАЗа. Активисты оппозиционного движения «Левый фронт» сегодня провели несанкционированную акцию в поддержку рабочих этого предприятия. Акция прошла в Москве, протестующие прошли маршем вдоль Белого дома, скандируя антиправительственные лозунги, после чего растворились в городской толпе, так и не попав в руки милиции, рассказывает корреспондент «Свободы» Максим Мирошевский.
Под руководством соучредителя движения «Левый фронт» Сергея Удальцова около 15 человек в 00:30 дня пересекли улицу. В руках марширующих появились дымовые шашки, и, скандируя лозунги, они, протискиваясь между автомобилями, направились к Горбатому мосту.
Нет увольнения рабочих! Правительство уволит! Рабочих защитит! АвтоВАЗ, мы с тобой! АвтоВАЗ, мы с тобой! Рабочие не должны побить за кризис! Нет сокращения на АвтоВАЗе! АвтоВАЗ, мы с тобой! АвтоВАЗ, мы с тобой! Путина в отставку! Путина в отставку!
Став напротив дома правительства, организатор этой акции и соучредитель «Левого фронта» Сергей Удальцов рассказал, чего требуют участники своеобразного марша.
Мы считаем, что работники не должны являться заложниками неэффективной политики правительства. Выходим сегодня полностью в знак солидарности с требованиями работников АвтоВАЗа не допустить сокращений, не допустить снижения заработной платы. И считаем, что правительство, которое ведет такую неэффективную политику, должно уйти в отставку. Сформировано должно быть коалиционное правительство с участием представителей оппозиции. И начата вот эта работа, то есть те предприятия, которые действительно собственниками загнаны в угол, должны национализироваться под контролем трудовых коллективов, которые должны иметь доступ к соответствующей информации, финансовой, хозяйственной, что позволит действительно эффективно использовать эти средства. Наш лозунг – уволить правительство, рабочих защитить.
Журналисты и присутствующие фотографы ждали, что с минуты на минуту на Горбатом мосту появятся милиционеры и сотрудники охраны Белого дома. Однако время шло, но кроме проезжающих мимо автомобилистов, никто никакого внимания на оппозиционеров не обращал. Сергей Удальцов предложил продолжать шествие и, скандируя «Правительство в отставку, АвтоВАЗ, мы с тобой», отправился уже в сторону метро. Не доходя до подземки, молодежь разошлась по близлежащим дворам. К тому времени ни одного милиционера поблизости замечено не было. Удальцов предупредил, что подобные акции будут повторяться, а ближайшая пройдет уже сегодня вечером. На площадь 905 года в 6:30 опять выйдут люди, чтобы поддержать рабочих АвтоВАЗа и потребовать отставки правительства. Максим Ярошевский, Радио Свобода, Москва.
Продолжим разговор на российские социально-экономические темы, связанные с нынешним кризисом. В Приангарье сотрудники 2 предприятий по добыче и переработке этого сырья могут остаться без работы. В частности, комбинат «Сибсоль» в городе Усолье-Сибирское. С мая многие его работники стоят на учете в центре занятости. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Иркутске Екатерина Вертинская.
С марта этого года, когда сменился собственник комбината, новое руководство ни разу не проводило собрания с сотрудниками. Рядовые рабочие не знают директорат в лицо. Но и для тех, кто занимает руководящие посты и находится ближе к высокому начальству, будущее «Сибсоли» тоже не ясно. С одной стороны, им говорят о модернизации производства, с другой проводят сокращение работников. О ситуации на комбинате нам рассказала Людмила, имя вымышленное. Женщина в данный момент работает на предприятии, а потому просила имени и должности своей не называть.
Там-то гараж у нас сократили, человек всего оставили. Мы строительный участок тоже с ним сократили. До 13 числа работают люди, уходят. Дальше сказали, опять будут за другие цеха еще обратно сокращать. Автобусы отменили, у нас теперь нас никто не возит на работу. Сами все забираются. Еще хотят перевести народ, короче, 8-часовой рабочий день, график трехсменный. Там вообще-то 12 ночи смены, и тут люди сейчас вообще все в панике. Как добираться, как будут ходить, никто нас ничего не слушает.
По словам Людмилы, если раньше за смену они выпускали 250 тонн соли, то теперь только 70. Новое руководство дало распоряжение – соль грузить только в вагоны. Куда она уходит, никто из старых работников завода не знает. А на машины отпускать продукцию им категорически запретили. Как следствие, без соли остались крупные пищевые предприятия региона. В их числе Иркутский хлебозавод. 15 лет они покупали солевой рассол в Усолье. С мая поставки прекратились. Новое руководство комбината переадресовывает все вопросы в Оренбург, в компанию «Руссоль Трейдинг», которая купила «Сибсоль», но там молчат. У чиновников, предпринимателей и рядовых иркутян складывается мнение, что комбинат просто хотят закрыть. Но как не допустить этого, говорит генеральный директор Иркутского хлебозавода Сергей Каракич.
Я думаю, что нужно таким образом поступать, чтобы предприятие это осталось или в собственности государства, все-таки даже акционировавшись, либо собственник должен быть социально ориентированным. Мы сегодня говорим о развитии малого и среднего предпринимательства. Мы сегодня говорим о развитии мелкого бизнеса. И мы говорим о том, надо вложить деньги, надо развивать. Да здесь ничего вкладывать надо, надо сохранять то, что было.
Сами комбинатовцы, находясь в неведении, никаких действий, чтобы прояснить ситуацию, высказать новому собственнику свое недовольство, не предпринимают. Еще 5 лет назад они и подумать не могли о таком повороте событий. Тогда на комбинате работали 850 сотрудников. Зарплата была в 3 раза выше, чем в среднем по городу. Руководил предприятием бывший мэр Усолья Сибирского Леонид Белобородов. Леонид Петрович такое поведение работников Сибсоли объясняет их особым менталитетом.
Усолье, по-моему, единственный город, где удивительные коллективы на заводах. Вот на заводе горного оборудования, вот и хоть плеткой бей, как в цыганском этом сериале, молчат. На свой заводе и там могут сплетни такие в коллективе пройти, но преданные все соль заводу до конца.
Решить проблему пытаются чиновники Министерства сельского хозяйства Иркутской области, но пока безрезультатно. Руководство и собственники комбината отказываются с ними общаться. В таком же положении, как комбинат «Сибсоль», может оказаться и второй солерудник при ангаре – «Терецкий». Предприятие находится в тяжелой ситуации, и его акции выставлены на торги. Единственным претендентом на его покупку была все та же оренбургская компания «Руссоль Трейдинг», но сделки не состоялось. Эксперты уверены, что поведение собственника усольского солезавода может говорить только об одном – комбинат хотят закрыть. Есть опасения, что то же самое произойдет и с «Терецким» солерудником, когда его все-таки купят. Тогда сотни безработных будут искать, куда бы трудоустроиться, а сотни тысяч жителей Приангарья покупать оренбургскую соль. Для Радио Свобода Екатерина Вертинская, Иркутская область.
Этот и другие наши материалы, информация, новости, авторские колонки, блоги, видеоблоги и, естественно, радиовещание. Все можно найти на нашем сайте по адресу www.svobodanews.ru. Читайте и слушайте Радио Свобода. А я напомню, в эфире информационная программа «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. Прежде чем мы перейдем к сводке новостей часа, небольшое объявление. Сегодня в 7 вечера после выпуска новостей в эфире «Свободы» программа «Время гостей». В гостях у Михаила Соколова директор Института политического и военного анализа Александр Шаравин и старший научный сотрудник Института Катона Андрей Илларионов. 7 вечера по Москве сразу после выпуска новостей. Не пропустите, обсуждаться будет годовщина российско-грузинской войны. Сейчас же в Москве 16 часов 30 минут. После краткой сводки вас ждут до конца этого часа нашей программы, среди прочего, комментарии, экономическая панорама и в завершении часа очередной выпуск рубрики «Истории Запада и Востока». Ну а сейчас и главные события на этот час.
Радио «Свобода». Новости.
В Тольятти прошел массовый митинг рабочих Волжского автозавода, протестующих против остановки конвейера и сокращения рабочей недели. В акции участвовали более 2000 человек. В Москве активисты оппозиционного движения «Левый фронт» провели несанкционированную акцию в поддержку рабочих АвтоВАЗа. В Ингушетии в ходе спецоперации в Назрановском районе убиты 3 боевика. 2 из них опознаны. Это братья Хаутиевы. которых подозревают в причастности к убийствам сотрудников правоохранительных органов. Россия требует от Грузии юридических обязательств о неприменении силы против Абхазии и Южной Осетии, заявил официальный представитель российского МИДа Андрей Нестеренко. В Грузии несколько тысяч человек провели сегодня акцию протеста против присутствия российских войск на территории Южной Осетии. Украина дала согласие на назначение Михаила Зурабова послом России в Киеве. В Анкаре проходят переговоры премьер-министров России и Турции Владимира Путина и Реджепа Эрдогана. Мэр Хиросимы в 64-ю годовщину атомной бомбардировки японского города призвал мир ликвидировать все ядерное оружие к 2020 году. Госсекретарь США Хиллари Клинтон, находясь в Найроби, почтила память более 200 жертв взрывов в американских посольствах в Кении и Танзании в 1998 году. В Индии 3 человека приговорены к смерти за совершение взрывов в 2003 году в городе Мумбаи, жертвами которых стали свыше 50 человек. И еще одно событие. В Кургане начались акции протеста против массовых задержек выплаты зарплаты. С начала недели рабочие нескольких предприятий устраивают в центре города пикет. А в пятницу планируется начало бессрочной голодовки, рассказывает наш корреспондент Александр Валиев.
В эпицентре скандальной ситуации сотрудники предприятия региона «Автотранс Курган». По мнению главы независимого профсоюза «Защита» Виктора Воденникова, это предприятие, акционером которого была и городская администрация, создали лишь для того, чтобы купить дорогие и не очень качественные автобусы производства местного завода. Городской бюджет как мог помогал предприятию, но убытки были слишком серьезными, говорит Виктор Воденников.
2006 год был закончен с убытками, 2007 год с огромными убытками. Было уже из городского бюджета около 100 миллионов рублей закачано в это предприятие безвозмездно, чтобы покрыть убытки этого предприятия. 2008 год был закончен с катастрофой. Опять из городского бюджета наши чиновники администрации города при попустительстве послушного большинства городской думы опять закачали туда около 100 миллионов рублей. В результате в начале 2009 года предприятие пришло к своему закономерному финалу.
Регион «Автотранс Курган» потерял весь свой автопарк, взятый в лизинг, сократил около 1000 человек сотрудников, не выплатил пособия и долги по зарплате за 3 месяца, в среднем по 40 тысяч рублей каждому. Были уже и выигранные суды, и обращения к приставам, в прокуратуру, губернатору Богомолову, но результата как не было, так и нет. На сей раз рабочие решились на пикет. Первый прошел в понедельник, 3 августа, следующий во вторник. Власти проявляют спокойствие, к пикетчикам никто не вышел. Правда, разрешение на пикет в пятницу не выдали. Но люди все равно выйдут на центральную площадь города и будут голодать, рассказывает глава независимого профсоюза «Защита» Виктор Воденников.
На пятницу была заявка, уведомление подано на пикет, там же на площади категорически в этой заявке отказано под предлогом, что там будут строиться якобы сцены для праздного дня города и так далее. На самом деле площадь очень большая, это центральная в Кургане, всем бы места хватило. Но люди в любом случае все равно выйдут на площадь, им все равно абсолютно где голодать, на площади или в милиции.
Еще одно проблемное предприятие Кургана – ОАО «Промстрой». Там тоже не выплачивают заработную плату, не хотят вести переговоры с независимым профсоюзом, а самых активных его деятелей пытались уволить. В пятницу несколько рабочих предприятий тоже намерены начать голодовку, говорит один из сотрудников Алексей Васильев.
Люди сидят сейчас, бастуют. Они готовы выйти на голодовку. То есть голодовка, мы ее объявляем безвременной, то есть до полного погашения задолженности по заработной плате. На данный момент я могу гарантированно сказать, что 8 человек сядет голодать прямо в управлении ОАО «Промстрой».
По словам Виктора Воденникова, в Кургане немало и других предприятий, на которых ситуация близка к критической. Среди них Курганский завод колесных тягачей «Русич», автобусный завод «Курганстальмост» «Химмаш». Для «Радио Свобода» Александр Валиев.
От новостей перейдем к обсуждению некоторых из них в эфире рубрика «Не только политика». Первого декабря в Москве состоится премьера фильма Гарика Сукачева по сценарию Ивана Охлобыстина «Дом солнца». В тот же день режиссеру и лидеру рок-группы «Неприкасаемые» Гарику Сукачеву исполнится 50 лет. Комментарий Марины Тимашевой.
В ролях в фильме, над которым работает лидер рок-групп «Бригада С» и неприкасаемый Гарик Сукачев, заняты молодые актеры Станислав Радянский и Светлана Иванова, и их поддержат старшие товарищи Дарья Мороз, Михаил Ефремов, Чулпан Хаматова, Евдокия Германова, Нина Русланова и другие. Действие картины происходит в СССР 70-х годов. Ее герои – хиппи. Сюжет фильма таков. Студентка из семьи советских дипломатов влюбляется в хиппи по имени Солнце. Уезжает с ним из Москвы в Крым к новым приключениям, новым друзьям и к единственному в мире дому Солнца. Согласитесь, в кратком пересказе история отзывается в памяти мультфильмом «Бременские музыканты». Там принцесса бежала из отчего дома с длинноволосым в брюках клёш-музыкантом. Наш ковер – цветочная поляна, наши стены – сосны великаны, нам дворцов заманчивые своды не заменят никогда свободы. Голосом Олега Анофриева был озвучен, можно сказать, настоящий манифест хиппи. Их объединение звалось «Системой». Лидером московской системы был Юрий Бураков по кличке Солнце. Значит, у героя фильма Игоря Сукачева есть реальный прототип. Правду сказать, дворцов заманчивые своды во второй половине 70-х им заменяла яма, пивная в Столешниковом переулке. Да и в названии фильма отчетливо перекличка с песней «House of the Rising Sun». Тем, кто не вслушивался в слова, напомним, «Дом восходящего солнца» – учреждение вовсе не романтическое. Процитируем перевод. «Мама, скажи своим детям не повторять моих ошибок, не прожигать жизнь в пороке и страданиях в доме восходящего солнца».
Комментарий Марины Тимашевой.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйджисат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
В эфире информационная программа «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. И на очереди еще одна наша постоянная рубрика. Я имею в виду рубрику «Политика онлайн». Сегодня ее подготовил мой коллега Александр Гостев.
Петрократия. Вот, пожалуй, точное определение типа общественного устройства в путинской России. Так считает литератор и публицист Юлия Латынина, делящаяся с читателями сетевого ежедневного журнала в преддверии 10-летней годовщины избрания Владимира Путина президентом страны, это 9 августа, своей теорией в комментарии под таким же заголовком. Петрократия. Это когда, по словам автора, правящим сословием являются владельцы нефти и газа. Власть используется для получения контроля над нефтью и газом, и считается, что с помощью нефти и газа можно решить все внутренние и внешние проблемы. Латынина уточняет, нельзя считать, что идея использовать углеводороды как рычаг для власти над миром принадлежит Владимиру Путину. Этот рычаг использовали и Советский Союз, и арабские страны. Нефтяное эмбарго вызвало кризис в 1974 году, а падение цен на нефть добило Советский Союз. Словом, в 20 веке нефть постоянно употребляли как геополитическое оружие. Однако оружие это не абсолютное. И вот, продолжает Юлия Латынина, если приглядеться к политике Путина, то заметно, что в ней есть две составляющие – рациональная и иррациональная. Итак, первое – рациональная составляющая.
Рациональная составляющая заключается в том, что Кремль проанализировал причины гибели СССР и полной решимости не наступать на те же грабли. СССР рухнул потому, что огромные нефтяные деньги впустую вкладывались в высокотехнологические отрасли. Кремль сделал вывод и ни в какие высокие технологии не вкладывает. Он вкладывает сразу в виллы, яхты и удовольствия. К тому же отсутствие высоких технологий в стране ведет и к отсутствию технической интеллигенции, которая, как показал опыт СССР 91 года или свежий опыт иранских президентских выборов, первая выходит на улицы с протестом против диктатуры. СССР рухнул потому, что ввязался в войну в Афганистане. Кремль сделал вывод и отдал Чечню на откуп Рамзану Кадырову. СССР рухнул потому, что цены на нефть пошли вниз. Кремль сделал вывод и продолжает поддерживать международную напряженность, что, в свою очередь, ведет к росту цен. Эта часть путинской политики является совершенно прагматичной и циничной.
Второе. Иррациональные мотивы.
К несчастью или счастью, прагматичностью в Кремле не ограничиваются. Тем, кто правит Россией, важно не только обналичить Россию через номерной счет в швейцарском банке, но и чувствовать себя при этом великими. Они искренне полагают, что восстановление вертикали власти выражается в увеличении количества причитающихся им бабок. Газовая труба в их необузданных мечтах предстает фаллическим символом Вавилонской башни, с помощью которой они поимеют Европу. Им как-то в голову не приходит, что газ как оружие отличается от танка тем, что для того, чтобы газ перестал быть оружием, его достаточно не покупать. В результате внешняя политика России выглядит как серия промышленных войн, которые Россия начинает и проигрывает. До той поры, пока Европа воспринимала российский газ как товар, не было никаких проблем с его поставками в Европу. Однако после 2005 года мы сделали все, чтобы доказать, что для России газ – это не товар, а оружие. Ну что ж, если это оружие, то Европа захотела обезопасить себя от его применения, и этой зимой доля «Газпрома» в европейских поставках упала вдвое.
Юлия Латынина пишет, что это иррациональная внешнеполитическая составляющая петрократии с точки зрения логики непонятно. Скорее всего, дело в том, что в большинстве остальных петрократических режимов, будь то Иран, Нигерия, Венесуэла или даже бывший СССР, все-таки существует какая-то эрзац-идеология, объясняющая причины сравнительной отсталости страны и необходимость борьбы с Западом.
В Иране это фундаменталистский ислам. В Нигерии это обличение белых людей колонизаторов. В Венесуэле обличение колонизаторов янки. В одной только России петрократия существует в чистом виде. Россия, согласно кремлевской идеологии, избрана не потому, что у нее есть Чучхе, Коран или Маркс. Россия избрана потому, что у нее есть газ. Психологическая потребность ощутить себя избранниками газа и обожествить процесс получения бабок на офшорный счет и приводит к конечным результатам.
И, наконец, по теории автора текста в ежедневном журнале «Будущие последствия».
Будем откровенны, Россия на своем веку знала режимы пострашнее путинского. Смешно даже сравнивать времена ГУЛАГа, когда сама Россия исчезла с лица земли, замененная концлагерями, чекистами, бараками с колючей проволокой и пятиэтажками, похожими на бараки, со временем лощеных людей, носящих Патек Филипп с турбионом на правой руке в подражание Путину, и озабоченных дележкой контрабанды и вымогательством взяток даже с Китая. Проблема в другом. В прежние времена мозги оставались в России. Они оставались даже при Сталине. В крайнем случае они ехали в Сибирь. Но в Лос-Анджелес они не уезжали. В новом глобальном мире мозги уезжают из России. Причем, чем громче кричат наши на Селигере, тем быстрее уезжают мозги. Нынешние власти это вполне устраивает. В отличие от Сталина, Путин не стремится к мировому господству. Зачем Кремлю мировое господство? Куда тогда продавать газ и откуда тогда завозить мерседесы? Наоборот, чем больше мозгов покинет страну, тем легче будет внушить оставшимся, что Россия встала с колен.
В условиях глобальной экономики этот отток интеллекта способен обеспечить отставание России навсегда, особенно в разгар кризиса, в ходе которого будут умирать не просто целые устаревшие способы производства, но целые страны и регионы, живущие прошлым.
Вся проблема в том, что в результате действий Кремля, сопровождающихся, в общем, какой-то гигантской саморекламой на тему того, что мы великие, нас газ просто перестает покупать, а газопроводы начинают строить так, чтобы они одевали Россию. Думаю, что дело в психологии. Человек, конечно, хочет чувствовать себя великим, а просто процесс получения денег на швейцарские счета, он все-таки не дает почувствовать себя великим.
Мнение писательницы и публицистки Юлии Латыниной. «Петрократия». Сайт ежедневного журнала. Рубрику «Политика онлайн» сегодня готовил Александр Гостев.
В эфире информационная программа «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. Напомню, что все материалы, которые вы слышите в эфире, а также аналитические статьи, информационные статьи, публицистику, блоги, видеоблоги, новости и само радиовещание. Все можно найти на сайте по адресу www.svobodanews.ru. Так что читайте и слушайте Радио Свобода. А сейчас в Москве 16 часов 45 минут и в эфире краткая сводка новостей часа.
Радио Свобода. Новости.
Тольятти прошел массовый митинг рабочих Волжского автозавода, протестующих против остановки конвейера и сокращения рабочей недели. В Москве активисты оппозиционного движения «Левый фронт» провели несанкционированную акцию в поддержку рабочих АвтоВАЗа. В Ингушетии в ходе спецоперации в Назрановском районе убиты 3 боевика, 2 из них опознаны. Это братья Хаутиевы, которые подозреваются в причастности к убийствам сотрудников правоохранительных органов. Россия требует от Грузии юридических обязательств о неприменении силы против Абхазии и Южной Осетии, заявил официальный представитель российского МИДа Андрей Нестеренко. В Грузии несколько тысяч человек провели сегодня акцию протеста против присутствия российских войск на территории Южной Осетии.
Свободанews.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода. Главные темы дня.
Между боевиками и силовиками. Почему главный редактор сайта Ингушетия.орг покинула свой пост?
Комментарии экспертов.
Мораторий на смертную казнь в России истекает через полгода. Что последует за этим?
Право автора.
Журналист Анатолий Стрелин уверен, патриарх московский поработал на украинское дело.
Радио Свобода. Свободанews.ру.
Тенденции и события в мировой экономике, состояние бирж, интервью с экспертами, курсы валют в экономической панораме Ивана Трефилова.
Средняя ставка по банковским кредитам, предоставленным российским компаниям и предприятиям на срок до года, без учета государственного Сбербанка, в июне составила 15,4%. Это самый низкий уровень с ноября прошлого года, сообщил Центральный банк. В апреле и мае она составляла 15,9%. Инфляция в России за период с 28 июля по 3 августа составила 0,1%, а с начала года 8,1%, сообщила Федеральная служба статистики. Для сравнения, в такие же периоды 2008 года темпы роста потребительских цен в стране составили 0,1% и 9,4%. Общий спрос населения на наличную иностранную валюту в июне вырос на 20% по сравнению с предыдущим месяцем, составив 5 миллиардов 700 миллионов долларов в пересчете, говорится в материалах Центрального банка. При этом спрос на евро увеличился более высокими темпами, чем спрос на американские доллары. В результате доля евро в структуре спроса на наличную валюту за июнь увеличилась с 40% до 41%, а доля доллара, наоборот, сократилась с 60% до 59%. Самая высокая минимальная заработная плата среди стран Европейского Союза установлена в Люксембурге – 1642 евро, а также в Ирландии и Бельгии – 1462 и 1387 евро соответственно, сообщило Европейское статистическое агентство Евростат. Самый низкий уровень минимальной зарплаты в ЕС отмечен Болгарией и Румынией – 123 и 153 евро в пересчете. На сегодня минимальная заработная плата установлена в 20 из 27 стран Европейского Союза, за исключением Дании, Швеции, Финляндии, Германии, Италии, Австрии и Кипра. Компания МТС, крупнейший в России оператор сотовой связи, договорилась о покупке у своего основного акционера, финансовой корпорации «Система», почти 51% акций телекоммуникационной компании «Комстар». Сообщается, что объем сделки, который уже одобрил совет директоров корпорации, состоит более 1 миллиарда 270 миллионов долларов. «Комстар» был создан в конце 2005 года для консолидации бизнеса системы на рынке фиксированной связи, говорит старший аналитик инвестиционной компании «Unicredit Securities» Надежда Голубева.
Во-первых, «Комстар» контролирует компанию МГТС, которая является крупнейшим оператором фиксированной связи в России, то есть компания, которая обслуживает всех квартирных абонентов в Москве. Вот, но помимо этого, «Комстар» имеет очень крупный альтернативный бизнес, то есть один из крупнейших альтернативных операторов в Москве. Вот с долей рынка, наверное, 20%. Кроме того, в регионах «Комстар» сейчас имеет достаточно обширную кабельную сеть. «Комстар» купил компанию «Стрим ТВ» в конце прошлого года. Теперь он стал владельцем этой кабельной сети, которая охватывает 3,7 миллионов домохозяйств в регионах. И сейчас «Комстар» оказывает в регионах услуги платного телевидения где-то 2 миллионам абонентам и имеет где-то 300 тысяч абонентов широкополосного доступа в интернет в регионах. У компании хорошее финансовое положение, и важно отметить, что у него положительный денежный поток.
На ваш взгляд, что приобретает МТС вместе с контрольным пакетом акций «Комстара»?
МТС, во-первых, покупает потенциал роста широкополосного доступа в регионах. Это один из наиболее интересных сегментов телекоммуникационного рынка сейчас, потому что в регионах очень низкая проникновенность проникновения интернета, там охват наверное, составляет сейчас где-то 13%, то есть есть огромный потенциал для роста. Но важно еще то, что покупая Comstar, МТС получает возможность предоставлять так называемую пакетную услугу, то есть одновременно услугу интернета и мобильной связи от одного оператора. То есть сейчас пока эта услуга не очень популярна, но эксперты, в общем, сходят в том, что она будет очень востребована в долгосрочной перспективе, и это будет одним из важных факторов в конкурентной борьбе. Стоит отметить, что в Impel.com главный конкурент МТС уже, в общем-то, завелся фиксированной связью, приобретя Golden Telecom, и поэтому в какой-то степени, покупая Comstar, МТС защищает себя от риска потери доли рынка в будущем. Еще важно отметить, что комбинация бизнесов Comstar и МТС, она позволит очень сильно сэкономить на строительстве сетей в регионах, потому что они смогут избежать дублирования, вот как на уровне магистральных каналов, так и местных транспортных сетей.
Иначе говоря, вы считаете эту сделку положительной новостью для внутреннего рынка телекоммуникационных услуг?
Да, для рынка я считаю, что эта новость положительная. В общем-то, она, наверное, еще не совсем отыграна, потому что, возможно, рынок не очень доволен тем фактом, что МТС пока не делает предложение миноритарным акционерам Comstar. И, с другой стороны, в общем-то, наверное, есть какие-то риски все-таки комбинации бизнесов. Не очень понятно, когда МТС получит полный контроль над Comstar. То есть они ставят себе целью приобрести 100% компании в долгосрочной перспективе, но когда это осуществится, непонятно. А надо сказать, что для того, чтобы полностью реализовать те синергетические эффекты, которые открываются вот при этой сделке, МТС необходимо приобрести именно 100% и полностью консолидировать Comstar.
То есть можно ожидать, что МТС в перспективе все-таки консолидирует 100% акций Comstar?
Да, я думаю, просто сейчас у МТС финансовое положение, оно, не могу сказать, что оно нестабильное, но все-таки это очень большие деньги. Возможно, МТС просто сейчас хочет перестраховаться и не привлекать дополнительного долга для того, чтобы выкупить 100% Comstar. Но я думаю, что вопрос об этом станет уже очень скоро, по мере того, как будет расти денежная подушка МТС. И, ну, на мой взгляд, очень вероятно, что мы увидим все-таки полную консолидацию Comstar в течение года.
Это была старший аналитик инвестиционной компании UniCredit Securities Надежда Голубева. Курс доллара на сегодня 31 рубль 13 копеек, на завтра 31 18. Евро сегодня стоит 44 рубля 78 копеек, курс на пятницу 44 91. На международных торгах за евро дают доллар 44 цента.
Это была экономическая панорама Ивана Трефилова. И в завершении этого часа информационной программы «Время свободы» очередная история Запада и Востока. На этот раз среднеазиатская. Ткани, и в первую очередь шелк, всегда считались главным предметом торговли на Востоке. Около 1000 лет назад шелк был здесь самой популярной расчетной единицей и конкурировал в этом качестве даже с золотом. Например, в Согдиане цена коня приравнивалась к стоимости 10 отрезов шелка. Сегодня хорошие ткани в Средней Азии по-прежнему стоят дорого, рассказывает корреспондент Радио Свобода Мляка Рахманова.
Национальные платья из легких материалов в сочетании с вышитым восточным орнаментом и европейскими элементами пользуются большим успехом в Туркмении, Таджикистане и Узбекистане. На рынках здесь торгуют и текстилем местного производства, и тканями из-за рубежа – Арабских Эмиратов, Китая, Турции. Торговцы на базарах присваивают всем материалам имена разных политиков и знаменитостей. Например, по словам жительницы Душанбе, бывшей предпринимательницы Мавлюды Кафуровой, в Таджикистане среди наиболее популярных пару лет назад были ткани с названием «Путин», «Бен Ладен», «Бровь Эмумали», сейчас же названные в честь таджикских певиц материалы «Шабнам», «Манижа» и так далее. Продавцы говорят, что придумывают название ткани задолго до того, как товар попадает на прилавок. Подбираются легкие и запоминающиеся имена, которые становятся своего рода рекламой. Цена самого дорогого отреза колеблется от 20 до 30 долларов за метр, рассказывает Мавлюда Агафурова.
Со всех концов света к нам завозят красивые ткани, например, из Китая, Узбекистана. В самом Таджикистане тоже производится какая-то часть текстиля. Среди
из завозимых тканей – атлас, шелк, сатин, велюр, шифон. Вообще, женщины у нас очень любят красивую фактуру и цвет. Вероятно, поэтому называют их такими яркими именами, как «Глаза Зулайха», «Шабнам», «Суперневестка», «Назанин». Возят также ткани в Узбекистан и оттуда к нам привозят. Вот, например, роскошную атласную ткань привозят из Коканда.
В Таджикистане, Узбекистане и Туркмении каждая семья, имеющая дочь на выданье, должна обеспечить ее большим количеством разных тканей и сшитыми на заказ национальными платьями и штанами. Поэтому швейных ателье здесь много, и профессия швеи пользуется спросом. Портнихи говорят, что конкуренция сильная, поэтому приходится проявлять фантазию. Если раньше женщины в этих странах носили традиционные просторные платья с обычной кокеткой и вырезом, то уже с конца 90-х годов прошлого века появился большой выбор современных моделей с национальной вышивкой. Писком моды последних лет стали вышитые национальные орнаменты, расшитые бисером или разноцветными камнями, на слегка приталенном, доходящем до колен платье со штанишками. Средняя стоимость около $100, продолжает специалист по текстильной промышленности Мурадали Ибрагимов.
Думаю, большую роль в том, что женщины снова стали обращать внимание на национальные элементы в моде и носить одежду с вышивками, сыграла деятельность местных дизайнеров. После обретения страной независимости им удалось через свои работы и показы снова привлечь внимание женщин к национальным орнаментам на одежде, вышивкам и украшениям.
Орнаменты на одежде, коврах и подушках в Центральной Азии всегда имели значение. Например, изображение стручка перца символизировало защиту от сглаза, цветами васильков обозначали мужчину, маками – девушек, а гранат – это символ плодовитости. Подобные узоры вышиваются на сюзане, или, как называют иначе, декоративном панно в Таджикистане и Узбекистане. Название произошло от персидского слова «сюзан», то есть игла. Раньше каждая представительница прекрасного пола в Таджикистане и Узбекистане умела вышивать сюзане, а в Туркменистане – ткать ковер. Туркменские ковры, известные во всем мире узорами и изящной ручной работой, девушки ткут и по сей день, но уже для продажи. Туркменский литературовед Аквал Сепар рассказывает, что в древности каждое племя имело свои гёли, то есть орнамент. Настоящий туркменский ковер из натуральной шерсти ручной работы стоит очень дорого. Туркмены говорят, что продав один ковер, можно сыграть свадьбу, рассказывает Аквал Сепар.
Пять славных гёлей изображены даже на современном флаге Туркменистана. Это текинский, юмутский, беширский и так далее. В Туркменистане ковер вот 2/3, примерно $2000. Но ценность ковра зависит от плотности, а плотность ковра, в свою очередь, зависит от количества узлов на каждом квадрате. Обычные туркменские ковры имеют на каждый квадратный метр где-то около 200 тысяч узлов.
В Узбекистане и Таджикистане мастерство ковроткачества тоже развито давно. Предполагается, что корнями оно уходит к древним персам. Сегодня ковры в Таджикистане и Узбекистане продолжают производить целые ковровые комбинаты машинным способом. Качество грубее, говорят специалисты, но продукт спросом пользуется. Ведь ковер на Востоке больше, чем просто ковер. Его не только стелят на пол или вешают на стены, но и преподносят в качестве подарка. И в этом бизнесе популярны политики. Портреты президентов России и центральноазиатских стран, а также вашей семьи, выткут по заказу. Малика Рахманова для Радио Свобода.
Эта история Западного Востока завершила очередной час информационной программы «Время свободы». Через примерно полторы минуты после коротких объявлений слушайте следующий час нашей программы. Мы поговорим о проблеме выборности мэров российских городов. Ее собираются отменять в некоторых населенных пунктах России. Некоторые другие темы и наши постоянные рубрики. Оставайтесь с нами.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Российская Федерация оклеветана. Никакой агрессии Российской Федерации.
Потерпевшие убеждены в обвинительном заключении массы неустранимых...
Данные граждане причастны к убийствам сотрудников правоохранительных органов.
30 часов назад Юнали и я были в тюрьме в Северной...
Чтобы не допустить повторения трагедии Хиросимы и Нагасаки, мы должны...
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России.
В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 9530, 11725, 15565. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».